Господу да будет благодарность за великую привилегию, что мы не только здесь собраны в Его имени, но также и там будем навсегда собраны. Обетование, которое дал Бог, оно ведь выходит далеко за пределы временного. Здесь мы начинаем с Богом, но это никогда не заканчивается. Это только начало, но не конец. Земные вещи имеют свое начало, и они имеют свой конец. То, что Бог делает, начинается, но никогда не заканчивается. И этому мы радуемся, и из этого мы также знаем, что мы получили вечную жизнь. Вечность никогда не начиналась и поэтому никогда не может закончиться. Вчера у нас было такое прекрасное ночное богослужение. Я рассчитывал примерно на 3-4 человек, которые придут на молитву, и из этого получилось добрых 30-40. И мы были рады воздействию слова. Иногда тот, кто должен был его принести, имеет впечатление, что оно вообще не дошло. И когда позже замечаешь, что слово произвело, тогда радуешься этому еще больше. Я хотел бы охотно со всеми теми, которые посвятили свою жизнь Богу, сегодня, еще и сейчас, спеть прекрасную песню «Блаженное знание Иисус мой». Самое великое знание, которое может быть дано человеку на земле, это знание. В народе говорят, знание — сила. Но это знание здесь — это Божья сила, это больше, чем сила. Это блаженное знание. Позвольте мне начать с книги Ездры. Вы знаете, мы в основном имеем дело с исполнением библейского пророчества. Здесь, в книге Ездры, в первой главе, мы имеем совершенно чудесное слово. Ездра, глава 1, со стиха 1. Здесь написано, в первом году правления Кира, царя Персии, чтобы пришло в исполнение исшедшее через уста Иеремии слово Господне, возбудил Господь дух персидского царя Кира к тому, чтобы провозгласить следующее постановление во всем его царстве, а также известить письменным указом. Так говорит Кир или Корес, в зависимости от перевода, царь Персии. «Все царства земли передал мне Господь, Бог неба. И Он также есть тот, кто поручил мне построить Ему дом в Иерусалиме в Иуде». Сейчас подходит важный стих. «Итак, кто посреди всех вас принадлежит к его народу, с тем да будет Бог его, и пусть он идет наверх, в Иерусалим, что в Иуде, и строит там дом Господу, Богу Израиля». Это тот Бог, который живет в Иерусалиме. Только эту мысль я хочу коротко подчеркнуть. Пророк Иеремия пророчествовал, что Израиль 70 лет будет в плену. Когда это время подошло к концу, это произошло. Что произошло? Что произошло? И тогда мы читаем так чудесно, чтобы Господь дал прийти в исполнение тому, что в Слове Божьем через уста Иеремии было пророчествовано. когда пришло время исполнения, Господь этого царя, который тогда имел мировое господство, побудил к тому и вложил ему мысли в сердце, что он должен сделать. Время пришло. Храм Господа, который был разрушен, заново отстроить. И уже изошел указ, и здесь так прекрасно говорится. Итак, кто посреди всех вас принадлежит к его народу, с тем да будет Бог его. То же самое я желал бы себе и нам всем. Кто принадлежит к его народу, с тем да будет Господь Бог его. Итак, наш Бог. И тогда продолжается. Пусть он не остается сидеть там, где он находится, но пусть он идет наверх, в Иерусалим, в Иуде, и строит там дом Господа, Бога Израиля. Что это было? В то время, в которое Божье Слово пришло в исполнение, начал действовать Дух Божий. И если для этого нужны земные власти, тогда и ими Бог может распоряжаться, как Он хочет. Что здесь важно, это следующее. Бог избрал место, где Его святилище должно было стоять, и Его народ, который был там дома. Он также избрал Иерусалим как место на земле, в котором он хотел себя возвестить. И им нельзя было строить этот дом где-нибудь, но они должны были возвратиться назад. Должны были убрать старые обломки, которые остались от разрушенного дома. Должны были откопать старые стены основания, чтобы заново строить на первоначально положенном основании. То же самое относится к нашему времени и к общине живого Бога. Слово Божье изошло из Иерусалима и поучение с горы Сион. Наш Господь и апостолы действовали там, и оттуда истинное Евангелие изошло. Сейчас время вавилонского плена прошло. Я думаю при этом о сочинении доктора Мартина Лютера «Конец вавилонского плена». Еще несколько сотен лет прошли, но сейчас он точно подошел к концу. Римское ярмо сломлено. Люди, которые принадлежат Богу, встают и возвращаются к первоначальному возвещению апостолов и пророков. Они избавляются от всего, что было нагружено на них в промежуточное время, и хотят быть вместе построяемы в святой храм в Духе, чтобы они могли приносить там Богу правильную жертву. К нам сегодня исходит весть, кто принадлежит к Его народу. Бог не нуждается в попутчиках, Он хочет иметь людей, которые верят Ему, доверяют Ему, которые Ему послушны. Кто посреди вас принадлежит к Его народу, с тем да будет Господь Бог его, и пусть он идет наверх в Иерусалим и строит там дом Господа, Бога Израиля. Вы ведь знаете, в Неемии, в 8 главе, затем написано о посвящении. Бог даровал милости, что этот дом был построен. И в Неемии, в 8 главе, говорится, в последней части 9 стиха, Этот день свят Господу, Богу вашему. Не будьте печальны и не плачьте, ибо весь народ при слушании слов закона начал плакать. Затем вторая часть стиха 11. «Успокойтесь, ибо этот день свят, и не будьте унылы». Это была утомительная работа, преследование слева, напасти справа, но Бог был с ними и помог им, потому что это было исполнение Его обетования. И час был сделан в спасительной истории. Час Божий пришел, и поэтому этот день был свят Господу, потому что Он посреди Своего народа, согласно Своему Слову, мог действовать. Позвольте мне сегодня здесь высказать со всей ясностью, Бог во всей религиозной возне и во всем набожном действии вообще не заинтересован. Он ищет людей, которым Он себя и Свое Слово может открыть, людей, которые становятся Его собственностью, которые не поступают набожно, но от сердца верят, и то, что Он сказал, также приводят в действие, чтобы иметь участие в том, что Он делает. Весь мир ведь полон религии. И вы знаете, что недавно я разговаривал с посольством, или лучше сказать, с послом одной страны Восточного Блока. И этот человек, да, имел что сказать мне, что касается религиозной жизни. И человек видит, что вмешательство религии в государство — это неправильно. Если люди, которые принадлежат Богу, действительно служат Ему, тогда им есть что делать и без политики, также и без набожной политики, без религиозной политики. Вы знаете, что я имею в виду. Но это не наша тема. Наша тема — это то, что Бог имеет на земле народ, имеет общину, имеет программу и имеет намерение, которое мы должны распознать и позволить себя в него включить. У Иезекииля в главе 43 говорится со стиха 4. Иезекииль, глава 43, со стиха 4. «Когда же слава Господня через обращенные на восток ворота вошла в область храма, тогда сила Божья подняла меня вверх и привела во внутренний двор. И вот храм был наполнен славой Господней. И услышал я, как кто-то заговорил со мной со стороны храма, в то время как этот муж еще стоял рядом со мной. И тот сказал мне: «Сын человеческий, это есть место трона моего и место подошв ног моих, где я навсегда буду жить посреди детей Израиля». Что за слово? Это место было на земле, и поэтому, и несмотря на это, Господь говорит: «Это место моего трона и место подошв ног моих». Бог не живет только в небесах, Бог живет также на земле, в сердцах тех, которые стали собственностью Божьей. Мы ведь составляем вместе тело Господа, храм Божий, И здесь мы читаем, что слава Господа вошла в храм. Пророк точно видел, откуда она вошла. Он мог описать это и сказать, она вошла через обращенные на восток ворота. Если мы в Ветхом или в Новом Завете читаем о славе Божьей, тогда это не только словесный термин, тогда это был Божий факт. Слава Господа была в сверхъестественном облаке. Та же самая слава Господа была видна, когда изошло возвещение «Ныне вам родился Спаситель». Тогда осияла их слава Господня. Так мы читаем это в Евангелиях. Что это было? Слава Господа – это было сверхъестественное облако, сияние, величие. Облако, в котором был скрыт или закутан Бог в Ветхом Завете. То же самое облако славы явилось Павлу по пути в Дамаск. И он спросил, когда он увидел ясный свет, «Кто ты?» И ответ гласил, «Я Иисус, которого ты преследуешь». Бог живет. Он может открывать себя. Он открыл себя. И Он может различным образом открывать Себя. Конечно, Его личное откровение произошло в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Но Бог ведь сверхъестественно открывал Себя в огне, в облаке и в славе. Так мы можем читать это в различных местах. Здесь, и это я хочу подчеркнуть, нам говорится, «Тогда я услышал, как кто-то заговорил со мной со стороны храма, в то время, как этот муж еще стоял рядом со мной. И тот сказал мне, «Сын человеческий, это есть место трона моего и место подошв ног моих, где я навсегда буду жить посреди детей Израиля». Разве Бог уже не возвестил, «Я хочу жить посреди них и хочу быть их Богом. Я дам им новое сердце и новый дух». Бог даровал обетование. Что является здесь таким великим, это следующее, что всемогущий Бог так преклонился к людям, которые недостойны, люди, которые заблуждались бы своим сердцем, если бы Бог не привел их в порядок. И несмотря на это, Бог открывал Себя снова и снова, и имел людей, которые это распознавали и также и переживали. Место Его трона было Его святилище, у которого Его народ был собран, чтобы прийти в Его присутствие и слышать Его Слово. Там сегодня есть место Его святилища. Бог присутствует. Давайте поклоняться и приступать перед Ним в почтительном страхе. Мы должны иметь почтительный страх перед Богом и Его Словом и знать, что Он обетовал быть в нашей среде. Да, ходить посреди нас. Где Он должен ходить сегодня? Ведь посреди семи золотых светильников. Так мы читаем это в Откровении, глава 2 и 3. И эти светильники представляют новозаветную общину. Итак, где ходит Господь, где Он говорит, где Он открывает Себя? Ведь в Своей общине. Где Его община? Кто относится, кто принадлежит к Его общине? Ведь есть сотни различных направлений. И также и это должно быть однажды ясно сказано. Община живого Бога – это не призванное людьми к существованию учреждение. это не зарегистрированное объединение. Она есть то, что она есть, а именно община живого Бога, о которой Иисус Христос в Матфея 16 главе сказал: «Я построю общину мою, и врата ада не одолеют ее». Община живого Бога находится там, где исполняется то, что Господь ей обетовал. 1 Коринфянам 12, 28, Ефесянам 4, 11. Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей, евангелистов. Община живого Бога находится там, где живой организм ставших верующими людей соединяется вместе, чтобы слушать Слово Господа и видеть Его ходящим в нашей среде, и то, что Он говорит, принимать в веропослушании. Там, где Господь может поставить в общине, и именно может поставить служение, которое Он предназначил для построения общины. Как же все, если сравнивать с первоначальным христианством, стало совершенно по-другому в течение церковной истории? Первоначальное, поставленное Богом и Богом упорядоченное, было удалено. Появились человеческие учреждения, новые и новые вернаправления. Есть только одно единственное направление, и это должно быть Божье направление. Если это Божье направление, тогда оно соответствует с Его Словом, и тогда мы должны выравниваться по Нему. Мы не говорим Богу, что Он должен делать. Мы позволяем Ему сказать нам, что мы должны делать. Здесь пророку было сказано: «Сын человеческий, это есть место трона моего. Там Бог восседает на престоле, там Бог живет, там Он ходит, там Он говорит, там Он действует, и где все это происходит, там община живого Бога. Там люди, которые были соединены вместе в этот живой организм. Община Господа — это в самом деле не набожное объединение, не веронаправление, но соединение действительно ставших верующими людей, которые хотят весь путь идти с Господом. Как я уже упоминал раньше, Господь всегда оставлял только остаток, который верил Ему и доверял Ему. Так же это будет и сейчас. Так это было в каждом духовном пробуждении и обновлении. Не массы, но отдельные люди, которые были вызваны и вырваны из массы, это были те, которые находились перед Богом, чтобы слушать то, что им проповедовалось из Слова. В послании к римлянам, в 11 главе со стиха 4, мы читаем следующее. Римлянам, глава 11, со стиха 4. «Но что же говорит ему Божий ответ? Я оставил себе еще 7000 мужей, которые не преклонили колен своих перед валом. Также и в наше время, по Божьему милостивому избранию, существует остаток. И если он избран по милости, то значит не по делам. Иначе милость не была бы уже милостью». Коротко и ясно Павел изложил, как это было в одни Илии. Также это было и в то время, и также это и в наши дни. По милостивому избранию Божьему, что есть милостивое избрание? Может быть, коротко одна мысль об этом. Вы ведь знаете, что Бог является всеведущим. Он до основания мира знал, кто примет спасение и кто его не примет. Итак, он мог уже до основания мира имена тех, которые станут верующими, записать в книгу жизни Агнца. Я верю, что Бог в эти дни имеет остаток, который слышит его призыв, который реагирует на него, который приходит перед лицом Божьим и отворачивается от всего, что не соответствует с Богом и таким образом с Его Словом. Ни один человек не может соответствовать или находиться в согласии с Богом, если он не находится в согласии с Его Словом. Согласие с Богом происходит под ясным и истинным возвещением Слова Божьего. И с того момента, когда люди Слово Божье слышат, принимают его в вере, начинает действовать Дух Божий. И только тогда они распознают истину, и эта распознанная ими Божья истина делает их затем свободными от всякого заблуждения, так как только тогда они способны распознать заблуждение, также и религиозное заблуждение, в котором они находились. Бог имеет свой путь, чтобы говорить с людьми, и это происходит всегда через Слово. Если я хочу пообщаться, тогда я тоже использую мой голос, и тогда я говорю. Когда Бог хочет пообщаться, тогда Он говорит, тогда Он разговаривает с нами, и Он говорит не снаружи, а внутри. Это значит, что Он говорит нам и открывает нам то, что Он уже сказал в Своем Слове. Не нужно писать новую Библию. Это совершенно не нужно. Нужны только люди, которые стали новыми, как мы это слышали во вступительном слове. Если кто-то во Христе, то он новое творение. Старое, безбожное противоречит Духу Божьему. И поэтому Павел пишет Коринфянам, естественный человек не принимает вещей, которые от Духа. Они являются для него глупостью. Мы должны сначала быть рожденными через Духа Божьего, чтобы затем иметь доступ к духовным вещам, иначе они останутся для нас глупостью. По слову Господа, Бог также и в это время сохранил остаток, как Он сделал это в то время. Разве вы не рады принадлежать к этому остатку? Бог нас оттуда и отсюда, отовсюду вызвал, Он знал. Если Он будет говорить с нами, мы будем Ему верить. Самое худшее, что может произойти с человеком, это то, что он не поверит Богу. И поэтому написано слово в Евангелии от Иоанна, «Если мы не поверим Ему, то мы умрем в наших грехах». Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 24. Здесь написано, Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 24. «Поэтому я сказал вам, что вы умрете в грехах ваших, ибо если вы не поверите, что это я, то умрете в грехах ваших». Человек умирает вечной смертью не потому, что он согрешил. Человек умирает вечной смертью или второй смертью, как это называет Откровение, только потому, что он не верит, что Иисус забрал от нас вину и грех, и примирил, и возвратил нам праведность Божью, как если бы мы никогда не согрешили. Человек, который искупление через Иисуса Христа, Сына Божьего, принял и лично пережил, стоит перед лицом Божьим так, как если бы он никогда не согрешил, никогда не преступил слово. Полностью оправдан. Можете вы это осознать? Для нас немножечко высоковато, но так оно есть на самом деле. Полное оправдание Божье, которое было дано людям через жертвенную смерть Иисуса Христа. Поэтому вера спасительно необходима, не дела, не то, что мы можем сделать, не урок религии, не добрые тетушки, но вера в Иисуса Христа, который заместительно умер за нас на кресте на Голгофе. И поэтому Господь говорит: «Если вы не поверите, что это Я, то умрете в грехах ваших». Он есть Я есть, и Он останется им во всей вечности. Он пришел, чтобы по милости даровать нам вечную жизнь. Можете ли вы все верить в Него от сердца? Можете ли вы верить, что Он на самом деле этим является, сегодня является, не только был, сегодня является, сегодня, и что мы сегодня примирение с Богом можем получить через веру в Иисуса Христа нашего Господа? Потому что мы в конце будем иметь здесь служение крещения. Позвольте мне коротко прочитать из Евангелия от Марка 16 главы и затем соответствующие места из Деяний апостолов. Марка 16 глава со стиха 14. Здесь написано следующее. «Позже Он открылся 11 ученикам, когда они сидели за столом, и порицал их неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, которые видели Его после воскресения Его». Видите, о чем идет речь? О вере. Даже тогда не хотели верить, когда свидетели пришли и сказали: «Мы видели Его воскресшим». И сегодня тоже могут быть люди, которым трудно, которым в данный момент еще трудно, когда мы говорим им: «Мы пережили Бога», если мы говорим им: «Мы пришли к вере». И затем есть люди, которые возмущаются и говорят: «Да, кто вы такие? Кто они такие? Никто мы, или я, или ты». Это не вопрос. Вопрос совершенно по-другому надо ставить. Что мы, и при этом я себя включаю, сделали с Божьим милостивым предложением? Господь ведь только накрывает стол перед нами. Есть и пить мы должны сами. И большинство людей не берут от Него, не угощаются, потому что они милостивое предложение Божье не видят или не воспринимают серьезно. Господь порицал их неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, которые видели Его после воскресения Его. Затем написано в стихе 15, «Затем Он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте Евангелие всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен, а кто остался неверующим, тот будет осужден». Вера является предварительным условием для того, чтобы стать блаженным или спасенным. Вера есть условие для того, чтобы получить прощение грехов, спасение, исцеление, все, что Бог во Христе приготовил для нас, поставлено на основании веры. Вы ведь знаете, у пророка Исаии, в 53 главе, Господь в его страданиях описан, и как раз там говорится, в первом стихе, Исаия 53, первый стих, «Кто поверил нашему возвещению, и кому открылась рука Господня?» Здесь спрашивается о вере. Каждый раз, когда Господь говорил с людьми, Он спрашивал, «Веришь ли ты, что Я это могу сделать тебе?» И если тот или та отвечали, «Да, я верю», тогда Господь еще раз говорил и произносил, «Да будет тебе, как ты поверил». Вера в Бога и Божье Слово, в Его истинность, в Его обетование и их исполнение спасительно необходимо. Неверие есть как грех волшебства. Люди находятся под заклятием неверия, потому что они то, что Бог им предлагает и обетовал, не могут свободно принять. Пусть же сегодня через это простое возвещение слова, живая вера в Бога и в Его Слово, в Евангелие нашего спасения будет произведена во всех Святым Духом, тех, которые слышали Слово, и оно не возвратится и не должно возвратиться тщетным, но произведет то, для чего оно было послано. Исаия спрашивал, «Кто поверил нашей проповеди, нашей вести, нашему Евангелию, и кому открылась рука Господня?» Уже годы назад я сказал, всем, которые поверили Богу, тем рука Господа открылась. Если мы хотим, чтобы нам открылась рука Господня, тогда мы должны верить Богу, не в какое-то учреждение, не в какого-то человека, тогда мы должны верить Богу. И я думаю, это нам не должно быть трудно. Не только верить в существование Бога, этого недостаточно, это делают все мусульмане и многие-многие на земле. Спасение состоит в том, чтобы мы верили, что единственный Бог себя в Иисусе Христе, своем рожденном одним Сыне, лично открыл как Спаситель мира здесь на земле, и что Он раз и навсегда оплатил цену святой Божьей кровью и даровал нам примирение по милости. Кто верит этому, тот может быть спасенным или блаженным без того, чтобы хотя бы один единственный раз идти в церковь. Я не знаю больше точно, что я сказал, но, вероятно, это было правильно. Не какое-то учреждение, но действительно вера. О, пусть бы весь мир еще раз мог услышать и узнать, что все, что приходит от людей, перед Богом не может устоять, и в целом оказывается самообманом. Только то, что Бог призвал к жизни и упорядочил, может перед Ним устоять и устоит. Мы должны вступить на Божий путь, ибо только Он ведет к цели. Я надеюсь, что мы это понимаем. Здесь говорится, Он дал им повеление, «Идите по всему миру и возвещайте Евангелие всему творению». Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен. А кто остался неверующим, тот будет осужден. Сегодня мы обращаемся со словом ко всем новым, которых Господь приводит, присоединяет. Мы радуемся этому. Еще время милости, еще Господь зовет. И мы еще должны прочитать это в Деяниях апостолов, а именно во второй главе здесь Петр и все те, которые были с ним, пережили что-то совершенно замечательное. Многие пришли и стали верующими. Здесь говорится в Деяниях апостолов, глава 2, со стиха 38. Может быть, мы прочитаем еще 37 стих. «Когда они услышали это, то оно прошло им, как укол сквозь сердце, и они обратились к Петру и другим апостолам с вопросом, «Что же нам делать, дорогие братья?» Тогда Петр ответил им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят далеке, сколько их ни призовет Господь Бог наш». А также еще многими другими словами он убедительно говорил и призывал их: «Спасайтесь из этого развращенного рода». Итак, те, которые приняли слово его, крестились и таким образом присоединились в тот день около 3000 душ. Какое замечательное воздействие в день излияния Святого Духа! Вы знаете совершенно точно, это была не только проповедь, которая там произносилась, хотя она была короткой и ясной. Это был Святой Дух, который был излит после того, как с неба пришел мощный шум, и люди стеклись вместе, потому что Бог там сверхъестественным образом действовал. Когда Бог начинает действовать сверхъестественным образом, тогда Дух Божий находится над собранием. Он обличает в грехе, в неверии, и он упорядочивает все вещи правильно и по-библейски, так что люди приходят к вере в Иисуса Христа. Не обсуждение с плотью и кровью, не то, чтобы выучить катехизис, чтобы перейти из одной религии в другую, нет. Полное спасение предлагается нам в Иисусе Христе, нашем Господе. Мы должны, как тогда народ Израиля после Вавилонского плена, идти не в Рим, но в Иерусалим, туда, где все пророки и апостолы во имя Господа говорили, туда, где Бог подтверждал, назад, к тому месту, которое Он определил как место Своего откровения. Это есть место моего святилища и место, где ходят стопы ног моих. Итак, он там поднимался и спускался. Даже когда он был человеком, он поднимался и спускался в Иерусалиме. Как благодарны мы можем быть, что Бог нам свое слово в это время еще раз в первоначальной ясности, как Божью освобождающую истину открыл. Время заблуждения и тьмы прошло. Те, которые сидели во тьме, увидели ясный свет. Так уже пишет это Исаия в 9 главе. Также и мы, которые сидели во тьме, увидели ясный свет. Павел пишет об этом свете во 2 Коринфянам, в 4 главе. Следующее. 2 Коринфянам, глава 4, здесь написано в стихе 4. «Потому что в них Бог времени этого мира затмил разум, чтобы им не воссиял яркий свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Божий. Ибо мы не самих себя возвещаем, а Христа Иисуса как Господа, а самих себя как ваших рабов ради Иисуса. Ибо Бог, который повелел, из тьмы да воссияет свет, Он и есть Тот, кто дал воссиять свету в сердцах наших, чтобы дать познанию славы Божьей сиять в лице Христовом. Какое мощное слово! Вы уже замечаете, речь идет о ядре дела, об искупителе и искупленных. Это есть то, о чем идет речь. Не о каких-либо второстепенных учениях или познаниях, но о познании Божьем, которое нам ярко воссияло в лице Христовом, которое еще и сегодня сияет. Видели ли мы все его? Люди еще сегодня гадают о том, кто Иисус Христос есть или был. Для нас Он есть тот, как Он здесь описан. Мы возвещаем вам Иисуса Христа как Господа. И есть только один Господь, только одна вера и только одно крещение. Так мы можем это прочитать в послании к Ефесянам. Пусть Бог сегодня дарует милости, чтобы все, которые пришли новые, осознали, здесь невозможно вступление в сообщество верующих. Здесь нет никаких членских карточек или членских книжек. Здесь нет членов организации, здесь есть члены тела. Это большая разница. Тело Господа состоит из членов тела, а не из членов организации. Сообщество состоит из членов организации, но община живого Бога состоит из членов тела, которые присоединены друг к другу и Иисусу, нашему Спасителю и Искупителю, как главе подчинены. Пусть Богу будет еще раз угодно мечом своего духа ударить по религиозной чаще и людей вывести из религиозного плена и поместить в Божью свободу. Еще написано, «Все, кого Сын освободит, они действительно свободны. Нам больше не нужно быть порабощенными, делать то, что люди повелевают нам делать и именно на протяжении всей нашей жизни. Да, их были уже миллионы и уже миллиарды, тех, которым всю жизнь говорилось, что они должны делать, чтобы стать спасенными. И после того, как они уходили домой, те же люди, которые возлагали на них эти дела, устанавливали, что они вообще не спаслись, что они пошли не вверх, но вниз. И тогда они оставшимся должны были принести печальную новость, что теперь нужно помочь рублем, чтобы того внизу продвинуть. Какой обман! И это во имя христианства и во имя Божье. И этому величайшему обману на земле пусть Бог положит конец. Каждый человек имеет право один раз в жизни узнать истину. И сегодня мы ее слышали. Каждый может делать с этим то, что он хочет. Я лично советую нам, чтобы мы стали на сторону Божью, верили Ему и доверяли Ему, и затем делали то, что Он сказал. Все, которые пришли к вере, крестились во имя Иисуса Христа для прощения их грехов. Это означает, они поверили, что их грехи через кровь Агнца были прощены. и как подтверждение, что они поверили, что их грехи были прощены через кровь Агнца, они заключили союз доброй совести через крещение, именно для подтверждения, что они поверили, что их грехи прощены им. Сегодня это так же. Все, которые могут верить, что Бог вас во Христе простил, примите же это сегодня как милостивый подарок Божий. Подарок предлагается, но он должен быть принят. Примите его сегодня. И тогда я скажу вам, как написано в Евангелии от Иоанна в 1 главе. «Всем, которые приняли его, тем дал он власть стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя его». Сегодня мы говорили о вере. Кто верит, тот не должен умирать в своих грехах. Кто верит, тот видит того, который умер за наши грехи и слышит мощный оправдательный приговор. «Совершилось! Я искупил тебя! Я назвал тебя по имени! Ты мой!» Это делающая радостным и блаженным весть. Примите его сегодня. Величайшее предложение, которое может быть сделано человеку на земле, это Божье предложение милости, прощения, спасения и вечной жизни. Примите его. Бог сдерживает то, что Он обещает. Верующий уходит свободным, потому что он распознал, что наше наказание было возложено на Агнца Божьего, чтобы мы имели мир, и ранами его мы исцелились. Мы могли бы продолжать с библейскими местами и с проповедью. Я думаю, что сейчас мы хотим предоставить это Господу, чтобы Он услышанное слово сделал действующим в нас, и Он сделает это. Верьте только, и это с вами и в вас произойдет для прославления Его имени. И вам к спасению и к вечному блаженству. Аминь. Давайте встанем и помолимся. В то время как все головы склонены, и мы пребываем в молитве перед Господом, я хотел бы спросить, имеют ли те, которые посвятили своей жизни Господу, мужество поднять руки и засвидетельствовать этим, что они хотят идти весь путь с Господом и еще готовы принять крещение и именно в Его имя. Сегодня вам нужно не только верить в Его имя. Сегодня Его имя должно быть провозглашено над вами. Сегодня вам нужно в Его имя, в славное имя Иисуса, быть крещенными. Если вы любите Его и Его милостивое предложение приняли и готовы вашу жизнь посвятить целиком и полностью Господу, если вы раскаялись в своих грехах, внутренне чувствовали раскаяние и Духом Божьим были введены к покаянию и распознали, что вы были отделены от Бога, потеряны, без надежды в этом мире, и затем идете на один шаг дальше и распознаете, что Бог во Христе вам протянул руку примирения, и что кровь примирения пролилась, чтобы искупить вас. И вы принимаете это сейчас в вере, тогда поднимите ваши руки в то время, как все склонили головы и закрыли глаза. Как много здесь таких, Бог да благословит брата там. Бог благословит. Бог благословит. Бог благословит вас всех. Бог благословит всех, которые приняли решение и хотят отныне идти путем с Господом. Хвала имени Господа. Мы еще раз поднимем руки все и споем припев «Каков я есть, так это должно быть». Каков я есть, так это должно быть. Не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Агнец Божий, я прихожу, я прихожу. Небесный Отец, Ты видел руки и сердца. Верный Бог, мы посвящаем Тебе наших заново пришедших братьев и сестер и просим Тебя, прими их в милости, пронижи их небесной радостью, Твоим Божьим миром, чтобы они в глубочайшей внутренности своей души знали, что они перешли от смерти в жизнь, что совершенно новый отрезок жизни начинается для них. Жизнь с Богом. Ах, верный Господь, мы просим Тебя, проложи им путь, даруй им силы в каждый час. Иди с ними, даже если это пойдет через темную долину. Верный Господь, мы верим на основании Твоего слова, что Ты принял их, ибо Ты говоришь, никого из тех, которые приходят ко мне, я не изгоню вон, ибо все, которых дал мне Отец, приходят ко мне, и я даю им вечную жизнь. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы верим, что это так есть, как Ты сказал, и что они сейчас получили прощение, милость, спасение и вечную жизнь. Ибо они пришли к Тебе. Прими сердечную благодарность, Ты живой Бог, что Ты нам Твое Слово сделал таким живым. Господь, действуй Твоим Святым Духом мощным образом в нашей среде, в нашей стране и по всей земле. Спаси еще многих и открой себя тем, которые спрашивают о Тебе. И все, которые ищут Тебя, тем Ты дашь себя найти. Господь, всемогущий Бог, еще раз мы благодарим Тебя от сердца за все, что Ты сделал и еще сделаешь. В святое имя Иисуса. Аминь.